Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Богу». Микрофона настоятель храма Сретения Господня село Чемурша Чебоксарского района, священник Максим Курленко. Сегодня в программе мы поговорим о шестой неделе после Пасхи. Называется она «Неделя о слепом». И вспоминается в эту неделю евангельское исцеление слепорожденного. И вот в течение 15 минут нашей программы мы поговорим о том, в чем же смысл этого исцеления и как это может касаться каждого из нас? Вся канва евангельского повествования заключается в том, что Иисус, идя с учениками, он увидел слепого от рождения человека, сидящего при дороге и просившего милостыню. И вот ученики, они начинают философствовать, пытаясь понять, почему он слеп вообще. Слеп именно от рождения, что кто согрешил, и он или его родители. Но Иисус, сделав брение от слюны и земли, он помазал глаза слепому и сказал умыться в купальне Силуам. Силуам переводится «посланный». Слепой умылся и пришел зрячим. Люди удивлялись, и кто-то даже не мог его узнать, прозревшего. Он это или не он сидел у дороги, все это произошло, как всегда, в субботу. Вот приводит прозревшего к фарисеям, и они начинают допытываться, как он прозрел. Он отвечает, все как было, фарисеи спорят между собой, от Бога ли тот человек, который исцелил в субботу. Нарушена ведь суббота, и прозревший называет Иисуса пророком. Иудеи, скорбив его, зовут родителей, а родители, они боятся быть отлученными от синагоги, говорят, что он уже взрослый, сами его спросите. Прозревший, набравшись храбрости, он прославляет Иисуса и обличает фарисеев. И вот после этого его выгоняют вон. «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Сказали ему в ответ, «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Читаем мы в Евангелии от Иоанна. И вот Иисус вновь встречает прозревшего и спрашивает, верует ли он в Сына Божия. И на вопрос, а кто он? Говорит прямо, и ты видел его, и он говорит с тобою. На что прозревший отвечает, верую и кланяется Иисусу. В заключение Иисус обличает фарисеев, иносказательно говоря об их слепоте. Итак, давайте остановимся на некоторых моментах. Первый. Ученики спрашивают Иисуса, кто согрешил, пытаясь понять причину слепоты. Он согрешил или его родители? И вот Христос отвечает, что ни он не согрешил, ни его родители, но для того, чтобы на нем явились дела Божии. Ученики Христа, они находятся в парадигме Ветхого Завета, и их сознание основывается на Моисеевом законе, который гласил, что, дескать, Бог наказывает детей за вину родителей до 3-4 рода, 20 глава книги Исход. Но там же в Ветхом Завете, если внимательно изучить, можно понять действительно, что Господь, Он милосердный, что Господь не наказывает детей за вину родителей. Книга Иезекииля, 18 глава. «И было ко мне слово Господне, зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина? Живу я, говорит Господь Бог. Не будут впредь говорить пословицу эту в Израиле. Сын же не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем остается, и беззаконие беззаконного при нем остается». И вот Ефрем Сирин, он поясняет, почему сказано, что, дескать, Бог наказывает детей за вину родителей до 3-4 рода. Как правильно понять эти строки? Говорит Ефрем Сирин, что Бог по долготерпению своему терпит человека лукавого и сына, и внука его. Но если они не покаятся, налагает наказание на главу 4, как скоро он в лукавстве своем подобен отцам своим. То есть, когда грех продолжается в роду, укоренился в роду. Итак, все мы пытаемся, как и ученики Христовы, апостолы, пытаемся познать все своим умом, почему так случилось, почему по-другому. Но на самом деле здесь мы находимся в очень опасном положении. Мы не сможем понять всех судеб, не сможем понять промысла Божьего. И надо быть очень осторожным, чтобы выносить определенные суждения. Мы додумываем все в меру своего ума, духовного, интеллектуального багажа. Но нам никогда не постигнуть, что творит и почему творит Господь Бог. Ну, для этого нам, как минимум, надо прожить жизнь того человека, о котором мы выносим определенные суждения. Духовная жизнь – это не формулы, в которые нужно просто подставлять данные, и мы получим решение. Все гораздо сложнее. Здесь вспоминать случай из жития Макария Великого, который задавал подобный вопрос: почему одни умирают, другие там живут дольше, почему одни богатые, другие бедные. И вот Бог отвечает ему: «Макарий, внимай себе, не испытывай судеб Божьих, потому что это души вредно». Это я по памяти, кажется. Именно так Бог ответил преподобному Макарию. Господь предостерегает нас от таких умозаключений через своих учеников. Он говорит: «Иди умойся в купальне Силуам, и будешь здоровый». И вот слепорожденный исцеляется. Была суббота, когда Иисус сделал брение от веры свой чеслепом. И вот начинает рассуждать фарисей: от Бога, не от Бога, от человека. Он не соблюдает субботы. Другие: как может человек грешный творить такие чудеса? Была между ними распря. Насколько внешняя форма обряда может оказаться важнее сути и духа, и смысла? Закостенев во внешнем, человек может не узнать Бога, не услышать его призыва. Человек может прятаться за этой внешней формой и быть далеким от Бога, как Адам, помните, прятался после того, как согрешил с Евой, прятался за кустами в райском саду. И если Адам знал, что он согрешил, то сейчас люди, они могут считать себя праведными, быть о себе хорошего мнения. Живут костенее в своей гордости, находятся в лицемерии. Именно против этого боролся Иисус. Именно это он обличал в Евангелии. Он мог есть и пить с мытарями и грешниками, но обличал лицемерие фарисеев. Именно поэтому евангельское лицемерие, оно стало нарицательным. Господь исцелял в субботу, чтобы показать: суббота для человека, а не человек для субботы. Как правило, евангельские исцеления в субботу, они были не только ради одного человека, но круг воздействия был гораздо шире, и до сих пор в веках расходятся эти волны брошенного камня, как вот камень в воду бросается, вокруг него идут волны, и эти волны, они влияют на последующие поколения. Во время исцеления возникало два полюса. Одни радовались и славили Бога, другие, прикрываясь заповедью субботы под маской праведности, они обнажали свою зависть. Была между ними распря. Странный парадокс. Зависть ослепила людей, физически здоровых, а слепой человек оказался готовым принять Иисуса. Он исцелился от него и в итоге оказался прозревшим. «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы», — говорил Господь. Немного поговорим о духовном прозрении. Духовное прозрение начинается с того, что человеку открываются его грехи. Это основа, это базис. На этом все строится. Многие думают, духовное прозрение – это видеть ангелов, знать будущее, там, в контакт входить с какими-то силами, духами, еще что-то. Ну и Господь, и Церковь, и святые учат нас главному в нашей духовной жизни. Если мы хотим духовного прозрения, мы должны заглядывать вглубь себя и стараться с Божьей помощью исцеляться от грехов, находиться в этой духовной работе постоянно. Не искать там ауру какую-то увидеть, вот, а думать о своих грехах, видеть свои грехи – это дар Божий. То есть есть фронт работы определенный. Через это мы находимся в определенном смиренном состоянии. Именно это дает нам возможность воспринять благодать Духа Божия. Духовное истинное видение человека начинается с того, что человеку открываются его грехи. Вот, увидев свои грехи, мы понимаем, что никакая человеческая сила не может освободить нас от этого моря грехов, и сам человек очиститься не может. Тогда он приходит с просьбой ко Христу: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Как помните в Евангелии от Матфея, 8 глава. Без такого духовного настроя и состояния мы не раскроем наше духовное зрение. Без покаяния мытаря духовная жизнь может принять уродливые формы, которые не будут наполнены присутствием Бога. Вроде человек считает себя верующим, но на самом деле Бог давно от него отошел. И ведь эти же фарисеи, так яростно противостоящие Христу, они были людьми глубоко верующими. Они знали закон, они ходили в храм, они соблюдали обряды, праздники. Но так получилось, что они решили убить Христа. Сейчас ничего не поменялось. И эти евангельские строки, этот сюжет об исцелении слепого от рождения человека, он обращен ко всем нам, к людям, живущим в 21 веке. И вот как бы нам не оказаться фарисеями, сначала разбавляя слова Христа в своем понимании, лишая их соли, потом требуя большей мягкости, удобства. Потом Евангелие запылилось, положили на полку. Ищем ли мы в нашей жизни Царствия Небесного? И любим ли Бога, стараясь исполнить Его волю? Или оправдываем себя в блуде, пьянстве, чревоугодии, в сребролюбии, абортах, изменах, при этом думая, что мы достойны жить с Богом в Его Царстве? Именно к нам могут быть обращены слова из евангельской притчи, когда царь на перу обращается к одному из гостей: «Как ты вошел сюда не в брачной одежде? Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Небрачная одежда, крещальная одежда, запачканная грехами. И самое страшное, что это духовное ослепление, оно происходит с нами незаметно, постепенно. Постепенно вместо Бога мы начинаем видеть только самого себя. Бес не сидит сложа руки, он действует, он придумывает. Он изобретает, и нам тоже нужно не сидеть сложа руки, а быть внимательными, быть во внутреннем трезвении и духовной бодрости. Ефрем Сирин пишет, что мудрого бес улавливает мудростью, крепкого крепостью, богатого богатством, благообразного красотой, красноречивого краснословием, а подобным всем образом не перестает искушать ведущих духовную жизнь и ставить сеть отрекшемуся от мира в отречении, воздержанному воздержание, безмолвнику в безмолвии, нестяжательному в нестяжательности. Итак, высокоумие во всех старается посеять свои плевелы, почему, зная жестокость этой страсти, ибо как скоро она укоренится, где ни к чему негодным делает и человек, и весь труд его. Господь к победе над нею дал нам средство смиренно мудрее, сказав: «Игда сотворите вся повеленная вам, глаголите, яко равине ключи месьмы». И у святителя Тихона Задонского в его творениях есть такое рассуждение о гордости, которая духовно ослепляет человека. Какие вот знаки гордости? Тихон Задонский пишет. Давайте мы заглянем каждый в себя и посмотрим, есть ли что-то у нас из этого. Первое. Славы, чести, похвалы всяким образом искать. Дела выше сил своих начинать. Во всякие дела самовольно мешаться, себя без стыда возвышать, других презирать, чести лишившейся негодовать, роптать, жаловаться, высшим быть непокорно, доброе себе, а не Богу приписывать, других дела пересуживать, погрешности их возвышать, хвалу уменьшать, в слове и поступке надменность некую показывать, исправление увещевания не любить, совета не принимать, не терпеть в уничижении быть и прочее. И вот со всем этим нам нужно непременно бороться, стараться внимательным к тому, что происходит в нашей душе, в каком состоянии мы находимся, и верой воскресшего Христа, верой в Его силу, побеждающую смерть, побеждающую дьявола, преодолевать свои немощи и недостатки. Этого искренне всем вам желаю. На этом программа подошла к своему завершению. У микрофона был настоятель храма Сретение Господне, село Чемурша Чебоксарского района, священник Максим Курленко. До свидания, до скорых встреч.